Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Тема недели. Каждую неделю мы беседуем на ту или иную актуальную европейскую тему. Сегодняшний разговор будет посвящен югу Европы, и связан он с событием, которое произошло на исходе минувшей недели, 25 января. В Греции прошли парламентские выборы, которые принесли победу, как известно, коалиции радикальных левых, сокращенно СИРИЗА. Это событие вышло далеко за рамки самой Греции, на него довольно бурно реагировала вся Европа, поскольку перед выборами было много спекуляций относительно того, что победители греческих выборов, выступающие решительно против нынешних долговых взаимоотношений этой страны с международными кредиторами, в том числе с Европейским Союзом, победители греческих выборов будут настаивать на пересмотре этих отношений, и это, в конце концов, может даже при определенных обстоятельствах привести к выходу Греции из еврозоны и как бы к обострению того кризисного состояния, в котором еврозона пребывала несколько последних лет и из которого она вроде бы вот только начала выбираться. Ну, мы поговорим не только о Греции сегодня, но и несколько шире, поскольку популярность левых сил в целом в странах, наиболее пострадавших от экономического кризиса, в странах, прежде всего, юга Европы, растет, поэтому мы затронем не только Грецию, но и Испанию в первую очередь, поскольку в Испании в этом году тоже предстоят парламентские выборы, и они тоже могут принести, если верить опросам общественного мнения, достаточно неожиданный результат. Ну, вот такая небольшая преамбула, а сейчас я представлю своих собеседников. Наш гость сегодня Артем Улунян, доктор исторических наук, специалист по политической истории Греции и Балканского региона. Со мной в студии международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев, его специализация «Испания. Испаноязычный мир». И третий участник нашей беседы – мой коллега по проекту «Европа», историк и литератор Кирилл Кобрин. Коллеги, добрый день. Давайте начнем все-таки с Греции, с того, что послужило информационным поводом для сегодняшней беседы. Итак, СИРИЗА, коалиция радикальных левых. Она пришла к власти, составила правящую коалицию с одной небольшой правопопулистской партией. Мы еще, я надеюсь, поговорим, почему именно с ней. Если можно, Артем, начнем с вас. Что представляет собой СИРИЗА? Я вот копался, готовясь к этой передаче, в разных материалах, посвященных этой политической силе. Мне она показалась достаточно разнородной, но в любом случае весьма радикальной. Вот если можно, вкратце опишите, что она собой представляет.
Вообще, эта организация, которая официально появилась в 2004 году, продолжает старую традицию развития так называемого левого движения в Греции с конца 50-х годов. Хочу напомнить, что в 1958 году, когда проходили выборы в Греции, и греческая компартия была запрещена, тогда действовала ЭДА, в переводе на русский язык «Единая демократическая левая». И в ней, конечно, большинство были коммунисты, хотя были тоже довольно разнородные элементы, левые, социалисты и так далее. Они получили тогда 22% голосов. И точно так же, как сейчас, тогда говорили о том, что левые скоро возьмут власть. Ситуация потом развивалась, как мы помним, довольно необычно. В 67-м году был военный переворот, который поставил власть и военный режим до 74-го года. А вот в середине 70-х годов, буквально еще в период даже военной диктатуры, начала создаваться тоже левая партия. Это была партия в ПАСОК. Сначала она называлась Всегреческое социалистическое движение во главе с Андреасом Пандреу, а потом она превратилась в партию. Требования были такие же, значит, антиамериканизм, заявление о том, что богатый север грабит бедный юг. Имеется в виду, известна эта традиция, что богатый север Европы и бедный юг Европы. И точно такие же были заявления, были странные там достаточно люди, помимо социалистов, там были бывшие коммунисты и так далее. Все это как-то проходило сначала неконвенционально, но потом была создана двухпартийная система новой демократии, и ПАСОК очень аккуратно в нее встроилась. Третий эпизод, который проходил на наших буквально глазах, это уже 80-е годы, когда была создана партия, так называемое объединение греческих левых, Синосписмос он назывался. И, кстати сказать, вот в него вошли тоже бывшие коммунисты, бывшие социалисты, ПАСОК тогда начал терять проценты, и вот эта партия, довольно странно объединявших многих левых, тоже начала подниматься. Но этот проект как-то угас потом. И вот на смену ему пришел проект 2004 года. Хочу отметить сразу, что вообще очень мало говорится о том, что практически многие из тех, кто сейчас появился на политическом горизонте, это люди, так или иначе, связанные еще раньше, в 70-е, 80-е годы, с коммунистическим движением, но по тем или иным причинам отошедшие от него. Например, вот даже нынешний руководитель Алексис Ципрас, хотя он достаточно человек молодой, он 74-го года рождения, он являлся не больше, не меньше активным членом коммунистической молодежи. Это ответвление коммунистической партии Греции, некое такое понятие греческого комсомола. Был членом активным КПГ. Более того, о чем мало кто говорит, но он являлся и является до сих пор даже поклонником Че Гевары.
Он своего сына в честь Че Гевары назвал, да, это очень любопытная деталь, его сына зовут Эрнесто.
Он являлся и руководителем Синоспизмоса в свое время, вот этого объединения левых. Тот проект не пошел, этот пошел. Просто надо иметь в виду, почему именно сейчас вдруг объединение довольно странных людей, левых, экологистов, троцкистов, кстати сказать, там есть и маоисты, вдруг именно этот конгломерат разношерстных левых представителей левых объединений вдруг получил такое звучание. Дело в том, что в стране кризис. И совпало развитие левого движения в этом направлении с социально-экономической и политической ситуацией в стране.
То есть, если я правильно понимаю, если бы то столь глубокого кризиса не было, то эта Сириза находилась бы на уровне, на котором она была предкризисном. Кажется, она процента 4 имела или 5 рейтинга, да?
Ну, может быть, чуть-чуть побольше была. Она бы повторила судьбу того объединения, которое называлось Синоспизмос. Вот тот проект, который не получился. Не более того. Но именно вот из-за того, что начало происходить вот это социально-экономическое чудо, в кавычках, в Греции, этот кризис, который был создан греками, кстати сказать, рукотворно, надо отдать должное, предыдущими правительствами, маргинальное, казалось бы, движение с леворадикальными такими даже взглядами вдруг оказалось наверху. Кстати сказать, надо иметь в виду то, что и праворадикальное движение в Греции так или иначе тоже имеет социальную оболочку. И вот та партия, о которой вы как раз сказали, это независимые греки во главе с Каменосом, он в свое время, может быть, это странно звучит, но он являлся одним из функционеров новой демократии, такой респектабельной, буржуазной, правоцентристской партии.
Ну, сейчас он министр обороны, вот лидер независимых греков, опять респектабельный член истеблишмента, можно сказать.
Вот как раз вы сказали об одном очень важном таком моменте, который происходит в Греции. Это изменение элит. Те старые элиты, которые были с 70-х годов и практически до середины 2000-х годов, да, начала 2000-х годов, это были традиционные семьи. В Греции вообще формируются партии под человек. Это начиная еще с 19 века. И более того, вот именно эти элиты создали такой, ну, кланово-клиенталистский механизм партийно-политический, который существовал в Греции.
Хотя это Папандреу и Караманлиса, насколько я понимаю, два наиболее известных клана.
Верно. Их родственники, совершенно верно. А в левом движении несколько иная ситуация. Там тоже есть свои семьи, но эти семьи очень оригинально встраиваются в систему. Они потом рано или поздно заканчивают свое пребывание в компартии или близким организациям и тоже каким-то образом пристраиваются вот к этим партиям. Поэтому здесь нет ничего такого удивительного. Вот в том небольшом семействе неоэллинистов, которое существует вообще, людей, имеющих отношение к Греции, занимающихся грецами, то, что произошло в Греции, ну, не вызывает особого такого удивления, потому что в Греции всегда все происходит крайне неожиданно при стечении обстоятельств. Поэтому появление Сириды как таковой, оно, ну, в общем-то, рассматривалось как один из элементов партийно-политической системы. В то же время, когда она начала наращивать свои, кстати сказать, силы в 2008 году, ну, то есть буквально вот когда происходили все эти социально-экономические отрицательные сдвиги, когда становилось ясно, что те подделки статистики, которые там пытались спрятать, стали выходить наружу, потому что стало ясно, что долг растет и так далее, она начала проявлять свой интерес к охвату большего количества социальных слоев. И не надо забывать о том, что эта организация именно благодаря тому, что там вот эти разношерстные такие течения, она таким образом как щупальцами практически охватила различные слои общества.
Ну вот попробуем поговорить как раз о разношерстных течениях, о том, как эта организация, Сириза, ее победа, ее нынешнее политическое положение, насколько оно вписывается вообще в сегодняшний европейский левый контекст. Кирилл, я знаю, что вы достаточно хорошо знакомы с левой современной политической мыслью, прежде всего в Британии, ну и на другие страны Европы тоже, насколько мне известно, поглядываете. Вот как вам кажется, то, что происходит в Греции сейчас, это что? Как это воспринимается европейскими левыми, в том числе в Британии, где вы живете? Как нечто, какая-то такой прорыв к радикализации, или какая-то новая надежда, или как нечто странное и локальное, в общем-то, явление?
Вы знаете, о победе Сиризы я узнал, как это ни странно, я вообще стараюсь следить за новостями, и я немножко упустил момент этих выборов. И я узнал о победе Сиризы из письма с тремя восклицательными знаками в «Сабджекте», которое я получил от левого британо-американского издательства «Верса». А я подписан на их рассылку, потому что я там дружу с несколькими людьми, покупал какие-то книги, ходил на их мероприятия. В общем, я вот в рассыльном этом самом листе.
И они очень рады.
Не очень рады, конечно, да. Вот, это не то слово. То есть Сириза победила, так было в сабжекте написано, с тремя восклицательными знаками, а в теле самого письма было сказано буквально следующее. Мы выпустили книгу буквально к победе Сиризы. И действительно, вот, знаете, бывают такие случаи, как, я не знаю, Мишель Уэльбек выпустил новый роман под трагедию в Париже, да, фактически так получилось, что повлияло на, явно совершенно на продажу этих книг. Но вот здесь это действительно произошло, потому что буквально в эти же дни в Верса выходит книга, которая называется «Against the Troika». Crisis and austerity in the Eurozone. То есть против тройки, кризис и меры экономии в еврозоне. Авторы, два соавтора, это немецкий экономист, очень известный левый макроэкономист Хайнер Фласбек, и грек, который работает в британской школе востоковедения, School of African and Oriental and African Studies Лондонского университета, Костас Лапавитсас. Он же, кстати говоря, он известный человек в Британии, он печатается в «Гардиан», мало того, что он преподает в Лондонском университете, он печатает...
Он там министром, извините, не стал случайно, потому что они очень многих левых профессоров сейчас пригласили в правительство, Сиризу я имею в виду.
Именно.
Стал,
он,
да?
Был в списке, он был в списке, я, честно говоря, не знаю, как сейчас, и, так сказать, принял он какие-то приглашения, то он был в парламентском списке на этих выборах. И, значит, вот я увидел в этом какое-то, помимо всего прочего, дальше как бы я разверну как бы про британское, да, отношение британских левых, но вообще вот в этом факте я увидел какой-то очень любопытный символ. Дело в том, что, да, победа левых, и это левые такие как бы действительно институлизированные левые, левые, которых у уважают и даже обожают в левом движении, левые интеллектуалы в Европе, и об этом написано, и в их рядах несколько действительно первоклассных интеллектуалов, таких вот как Костас Лапавитсас. Но ведь для того, чтобы понять, что произошло, надо увидеть иронию. А радость по поводу победы левых, то есть антикапиталистических сил, совпадает с желанием побольше продать экземпляров книги о том, как надо сражаться с капитализмом.
Чудесно.
Более того, если мы обратим внимание на название книги, да, оно называется «Against the Troika», да, то есть «Против тройки». Кто же такая тройка?
Это Евросоюз, как известно, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд.
Валютный фонд, да. Но при этом, заметьте, что метафора-то какая избрана, да? Ну и слово-то «тройка» откуда идет?
Ну, из России, понятное дело.
Из Советского Союза, да, из преснопамятных троек, которые там без суда и следства фактически расстреливали людей. То есть получается, что левые используют метафору из страшного сталинского Советского Союза для того, чтобы бороться с капитализмом, одновременно продавать, ну, потому что это хорошее название, да, оно такое коммерческое, но то, что по-английски называется секси, да, для того, чтобы продавать эту книгу. Но, тем не менее, если вы зайдете на сайт издательства «Верса», вот что я сейчас как раз делаю в очередной раз, когда мы с вами записываем этот подкаст, то мы видим, что невероятный совершенно триумф, восторг и так далее. Тут и републикация статей из «Гардиан», New Statesman и других левых изданий.
Ну хорошо, а я так чисто по-обывательски спрошу, а им-то что? Вот кроме идеологической солидарности, они видят в этом, я имею в виду британские левые, начало какого-то исторического прорыва, что ли?
Ну, в каком-то смысле, да. Вот, понимаете, тут есть, и мы это обсуждали несколько раз в других подкастах, тут есть очень интересная вещь. Британские левые больше не рассчитывают на рабочий класс свой, собственный. Как известно, британский рабочий класс, даже, вернее, остатки его, да?
Маркс бы застрелился.
Да, ну что делать, если британский рабочий, его остатки, то голосуют, скорее всего, за UKIP. Изменилась полностью социальная база левого движения в таких странах, как Великобритания, отчасти Франция там, и так далее. Рабочий класс – это классическая электоральная база левых социалистических и коммунистических партий. Она сейчас все больше и больше в силу объективных социальных и экономических причин, вызванных аутсорсингом и прочими экономическими штуками, которые происходят в западном мире, она все больше и больше становится правой и националистической. На кого здесь можно рассчитывать? Это, конечно, напоминает известные дискуссии левых марксистов и около марксистов к конца 60-х годов, когда обсуждался вопрос, на кого теперь коммунистическое движение должно ставить, после того, как Советский Союз фактически совершил инфляцию всех надежд на пролетариат как на единственный революционный класс. Да?
Ну и на кого же?
Ну, вы же помните, ответы были разные. На страны третьего мира.
А сейчас?
На люмпен-пролетариат, на студенчество еще вышло 68-й год, да, май 68-го года и так далее. Вот очень интересно, что в мозгах британских интеллектуалов, я обязательно поговорю об этом со своими знакомыми из Верса, когда вернусь домой, я сейчас в отъезде, в их глазах, а они все завзятые антиколониалисты, в их глазах Греция выполняет роль стран третьего мира в конце 60-х годов, на которых марксисты левые как бы возлагают особые надежды. Они таким образом архаизируют и колонизируют в каком-то смысле в своем мышлении Грецию, отказывая ей в праве называться, ну скажем так, такой же современной страной, как и Британия.
А вот тут я как раз хочу даже процитировать представителя нового правительства, представителя Сиризы, который заявил буквально следующее, что мы хотим, чтобы Грецию воспринимали как равноправного члена Европейского Союза, а не страну второго сорта. То есть сама Сириза хочет совершенно иного. Она не хочет быть никакой колонией, а хочет, чтобы ее принимали как европейскую страну. Не Сиризу, а Грецию, естественно.
Ну, я полностью разделяю, конечно, это желание. Я считаю, что это совершенно правильно, и, так сказать, иначе было бы унизительно. Но трюк-то происходит в том, что Сириза борется против неоколониалистского подхода со стороны Большой Тройки, да?
В первую очередь Германия, там, как образ зла, да. В первую очередь, конечно, да. Германия, которые припоминают нацистскую оккупацию, за которую требуют заплатить 11 миллиардов евро и так далее и тому подобное.
Что же получается, какой трюк? Я про британских левых, его, собственно говоря, вообще про западноевропейских, да, левых. Они воспринимают Грецию, как выясняется, точно таким же образом. Для них это вот это Че Гевара победил, да, это вот где-то там в Боливии, где-то там, я не знаю, еще на Кубе. Отважные революционеры сейчас будут доказывать серьезность наших экономических, социальных и политических моделей. Не мы, там, где-то. Мы им поможем словом, делом, там, я не знаю, напечатаем еще несколько статей в Guardian, уж извините. Вот. Но сути подхода не меняет. Вот в этом смысле нет разницы между Ангелой Меркель и автором Верса Оуэном Хезерли, который приехал специально на выборы в Греции и там ей записала тут блог.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Сегодня мы обсуждаем итоги выборов в Греции и их политическое значение для всей Европы и рост популярности левых движений в принципе в европейских странах, в первую очередь в странах юга Европы. Ну вот, Артем уже сказал в начале нашей беседы, что одним из главных факторов подъема популярности Сиризы и, в конце концов, ее нынешней победы был, естественно, острейший экономический кризис. Можно ли тоже сказать, я сейчас обращаюсь к еще одному нашему собеседнику, к Александру Гостеву, моему коллеге, можно ли то же самое сказать об Испании? Там, насколько мне известно, сейчас активно развивается и приобретает все большую популярность такая собственная, в каком-то смысле, собственная Сириза, движение Подемос. Это тоже итог кризиса и только, или какие-то есть подвижки и подводные течения на испанской политической сцене, о которых мы просто за пределами Испании не знаем. Что происходит там?
Подемос – это, безусловно, порождение не только экономического кризиса, который в Испании начался задолго до того, как начался общий такой мировой кризис в 2007, 2008, 2009 году. Он начался, в общем, по большому счету, с начала нулевых годов в Испании. Это еще порождение чудовищных социальных потрясений, которые в Испании, опять-таки, с начала этого тысячелетия длятся. Подемос, безусловно, выросшая буквально вот как на дрожжах за один год. Это, об этом движении 1 января 2014 года никто не слышал еще. Это ближайшая сестра Сирисы, о чем прямо говорит лидер движения Пабло Иглесиас.
Это также... кто? Вот это тоже молодой человек?
Как? Пабло Иглесиас — это очень интересная и занимательная личность. О нем я позднее скажу. Сначала о самом движении. Это такие грибковые дрожжи, которые вспухли на почве движения индигнадос, то есть движение недовольных, это испанский аналог Occupy Wall Street, которое возглавило антиправительственные протесты в 2011-2012 году.
Они довольно мощно выступали, там десятки тысяч, насколько я помню, людей.
Я был в Мадриде как раз осенью 2011 и весной 2012 года, и так ради интереса прошелся с ними от бульвара Сибелес по Гран-Вия к Пуэрто-дель-Соль, когда они шли, перекрыв весь Мадрид, там 100 тысяч человек было точно, и движение в центре Мадрида остановилось напрочь, какая-то другая какая-то жизнь, и мы помним, что больше года лагерь палаточный их стоял на главной площади Мадрида, Пуэрто-дель-Соль, и я смотрел на то, какого типа, какой социальной принадлежности, вот какого рода там люди, которые шли.
Очень. И какого?
Самые разные. Во-первых, уже упомянутые студенты и то, что называется леволиберальная профессура. Очень много действительно люмпен-пролетариата. Что может быть занимательно, почти там не было иммигрантов в Испании, потому что испанские иммигранты — это особая такая статья, они не такие, как во Франции, в Британии, в Германии, они несколько из других стран, из того же испаноязычного мира, у них несколько другие политические пристрастия, и голосуют они уж точно в массе своей, не за... Да, голосуют, конечно, не за Подемос. Поскольку они заняты в основном в среднем и в бизнесе, то в первую очередь им интересно сохранить свое рабочее место, а если не будет бизнеса, и места рабочего не будет. Иммигранты практически все в Испании, в общем, работают. Работают очень хорошо, надо сказать. Лучше самих испанцев. Что касается лидера движения Пабло Иглесиаса, то это человек, которому 36 лет. У него 4 высших образования. Он, безусловно, такой яркий интеллектуал. Я перед даже записью нашего с вами разговора специально посмотрел несколько его выступлений. Он мастерски владеет, даже для Испании, где уровень полемики политической, эмоционального накала всегда считался таким искусством, которому очень много десятилетий. Совершенно гениально он владеет фразеологизмами, умением избивать оппонентов. У него неординарные актерские данные при действительно прекрасном, блестящем образовании. И юридическом, и политологическом, и всем...
Хороший премьер будущий, нет?
Он ходит в такой драной кожаной куртке с конским хвостом, ведет несколько телепередач на общественном испанском телевидении. Подруга его боевая и возлюбленная находится с ним в политической оппозиции. Она собирается баллотироваться...
У них дома должно быть интересно.
В ближайшее время в алькальде, в мэры Мадрида от испанской коалиции «Объединенные левые». Ее зовут Таня Санчес Мелеро. А Подемос, когда организовывалась, в первую очередь заявила, что мы не имеем ничего общего ни с «Объединенными левыми», ни с испанскими коммунистами. Так а что почему? Дома у них действительно должно быть интересно. Да потому что...
Чем программы отличаются?
Программу, которую я читал, движение Подемос, писал не Пабло Иглесиас. Вообще движение было образовано 6 другими известными в Испании личностями, такими из интеллектуально-журналистско-профессорского мира. И внезапно, в январе 2014 года, было объявлено, когда уже вроде бы движение какие-то контуры получило, что Пабло Иглесиас станет во главе него. Но я вам скажу, что это только все на словах. Формально это нигде не зарегистрировано. Формально у движения по Демос нет ни штаба, ни руководящих каких-то должностей, ни бюджета, ничего. Это все основано на такой теории партисипативной демократии, на социальных сетях. Ну, всем известно, что собираются они ежевечерне в таком, кстати, богатом, интересном центральном историческом районе Мадрида Лавапьес, где очень много таких политических таверн и баров. Вот там они проводят свои политические диспуты.
А чего хотят? Диспуты. То есть какая программа?
Программа совершенно чудовищная, на мой взгляд. Набор из плохо прочитанного Ленина и Маркса, на мой взгляд, из аргентинца Лакло. Самое интересное из Карла Шмидта, философа.
Почему нет?
Ну да, конечно, если мы вспомним жизнь и достижения Карла Шмидта, то это, конечно, очень интересно. Когда движение нужно было решить, сформируем мы его или нет, 50 тысяч подписей было собрано в течение 2 часов. Ну, это колоссальная интернет. Совершенно сумма. Да, но эти люди позиционируют себя как абсолютные санкелоты, абсолютные нищие бессеребренники. Через социальные сети они как действуют? Если у человека есть компьютер и смартфон какой-то, то это уже, значит, не совсем нищий человек, я полагаю. Но не будем об этом рассуждать. Да, программа. Абсолютная национализация транспорта, банковской системы, энергетической системы и вообще всех основных таких образующих индустрию Испании бизнесов и предприятий. Очень сильная экологическая составляющая, зеленая, то есть сильнейшие ограничения и запреты на использование природных ископаемых, на использование частного транспорта и переход на общественный транспорт. Лютая ненависть ко всему, что связано с Объединенной Европой. Выход из Лиссабонского договора, вот из кабального, выход из зоны евро. Отдельно Пабло Иглесиас постоянно как главного своего антагониста упоминает Германию. Он так часто о США не говорит, ну, как он часто сильно говорит о Германии, о том, что мы, кстати говоря, он постоянно себя ассоциирует и с Сиризой в своих речах, и с движением 5 звезд Беппе Грилла, и с очень многими испанскими национальными сепаратистскими профсоюзами и движениями и партиями в Каталонии, в Андалузии огромный есть союз, профсоюз андалузских рабочих и с галисийцами. Также он говорит о том, что движение Подемос принципиально отказывается от понятия «классовая борьба», он подчеркивает это, поэтому с коммунистами им делать вместе нечего, так же, как и с объединенными левыми, от идеи экономического детерминизма. И чаще всего звучит такая фраза, что мир больше не делится на левых и правых, а делится он только на диктатуры и демократии. По большому счету, это такой вот набор из кастризма, из современного чавизма, из посттроцкизмов. Если говорить о корнях именно в Испании, откуда оно возникло, слишком долго там кризис длится. Вообще, по большому счету, все, что говорит Пабло Иглесиас и движение Подемос, это правда, но это только часть правды. Еще одна часть их программы — это, конечно, уход от вечной вот этой двухпартийной системы, где социал-демократы и правые постоянно борются за власть. Они всем надоели.
Ну,
безумно.
Так же, как и в Греции, насколько
абсолютно
я понимаю.
Ситуация совпадает. Да, и отчаявшаяся огромная часть испанских самых разных граждан, да и не граждан, потому что, в общем, поддерживать как-то и в социальных сетях, там ходить на митинги не обязательно граждане, да, и люди, имеющие гражданство, должны. Они, конечно, вот восприняли, у меня есть ощущение Пабло Иглесиаса при, еще раз говорю, его внешности, неоспоримых талантах, ораторском искусстве, как, знаете, некого мессию. Потому что кроме экономического кризиса, мне кажется, что фундамент у Подемоса еще один. Они это все воспринимают с нуля. Большая часть людей, считающих себя членами Подемос, они не очень-то грамотны. Они не читали ни Троцкого, там, ни Ленина, ни Маркса. И поэтому, знаете, для меня Пабло Иглесиас — это такой современный Петр Пустынник. А движение Подемос в Испании, ну, о Сирисе судить не могу, я не специалист по Греции, так же, как не специалист по Италии, это такой крестовый поход детей во многом. Всегда в периоды социальных и экономических потрясений свои Петры-пустынники всегда появляются. И за ними идет огромное количество молодых людей. А в первую очередь, конечно, Подемос молодые люди входят. Ну, а куда Петр-пустынник привел свою паству, мы все помним. Еще добавлю, что вот есть статистика, а статистика самая неумолимая из наук. Испанская молодежь официально, это везде признано, считается, к сожалению, самой именно необразованной в Европе. 50% молодых людей бросают то, что в Испании называется «escuela principal», ну, аналог средней школы в России. При том, что безработица среди молодых людей в Испании сегодня, по последним данным, сегодня я посмотрел, 43%. Вот вам социальная база этого движения, если коротко.
Ну что же, ну а теперь посмотрим на ситуацию с другой стороны. Как на это все будет, на подъем вот таких внесистемных явно сил, как Сириза, как Подемос, как на это все будет реагировать Европа, Европейский Союз и его несущие конструкции, в том числе и в первую очередь Германия, как наиболее богатая, наиболее экономически развитая страна Европейского Союза. То, что возникает сейчас, и то, что сейчас у всех на устах, это вопрос греческого долга. Греческий долг, кстати, составляет на данный момент долг вот этой самой тройки, о которой говорил Кирилл Кобрин, составляет на данный момент 240 миллиардов евро, и только его обслуживание поглощает, так сказать, большую часть тех выплат, на которые Греция еще как-то способна. Меры жесткой экономии, это уже всеми признано, за последние годы чаемого эффекта не принесли, то есть роста не наблюдается, и, что самое интересное, многие экономисты, я вот читал перед записью этого разговора комментарий британского известного экономического комментатора Financial Times Мартина Вулфа, он пишет, что, в общем-то, меры жесткой экономии провалились, что Греции действительно он, как ни странно, не будучи радикальным левым ни в коей мере, смыкается с позиции Алексиса Ципраса, что не избежать, по крайней мере, частичного списания долгов Греции. Но это может привести к тому, что и другие страны обратятся с подобными же предложениями к Евросоюзу, в том числе та же Испания, Португалия и ряд других. Вот, на ваш взгляд, вопрос Артему Улуняну. Эта проблема, она сейчас приведет к лобовому столкновению новых греческих властей с европейскими верхами и с Германией. Или Ципрас достаточно разумный человек и, в общем, риторика риторикой, а на практике, ну, ничего существенного не изменится. Будет ряд возможных уступок, и в итоге статус-кво так или иначе сохранится. Как вы думаете?
Партия в оппозиции, партия у власти – это две разные партии. Разумеется, задача Ципраса заключается в реализации сразу двух направлений. Первое. Он, конечно, не может полностью отказаться от того, что обещал. Но его задача заключается в том, чтобы сохранить свои позиции в не только партийно-политической системе Греции, но еще и на том международном уровне, куда его вынесла вот эта волна недовольства социально-экономическим и политическим кризисом в стране. Поэтому говорить о том, что мгновенно он выступит против заимодавцев, более того, против главного спонсора, это Германии, и начнет заявлять о том, что никаких денег платить никто не будет, и только за хорошее поведение он готов что-то там делать, это не соответствует действительности. Речь, конечно, сейчас идет, я прежде всего, конечно, основываюсь на том, что мне известно непосредственно уже по греческим источникам, речь идет прежде всего о том, чтобы реструктуризировать этот долг. Конечно, заплатить его сейчас просто невозможно. Более того, я не совсем согласен с тем, что ничего не удалось сделать. Предыдущее правительство «Новой демократии», оно было коалиционным, им удалось кое-что сделать. Вот, кстати сказать, из-за того, что им удалось это кое-что за счет экономии, за счет создания новых структур в банковском секторе и так далее, они и проиграли, потому что они делали то, что необходимо с политической и экономической точки зрения, но не с точки зрения желания основной массы. И поэтому...
Ну, массе плохо, массе больно, она протестует, это естественно, нет?
Совершенно верно. Ну, мы все прекрасно знаем, что иногда, когда предпринимаются какие-то действия, казалось бы, по оздоровлению, это оздоровление начинается, то люди выступают против, потому что они устали от многих обещаний, просто от условий жизни, в которых находятся.
То есть вы считаете, поэтому, что правительство Антониса Самараса, вот предыдущее, о котором вы говорили, оно было таким камикадзе? Вот они что-то начали делать, и их народ выгнал.
Да, они совершенно верно. Почему Самарас и очень хотел остаться у власти? Начался такой, я бы не сказал, там рост, а началась некая стабилизация. Это вот тот момент, когда очень важно иметь стабильную ситуацию и постепенно развиваться. Но греки просто устали. И поэтому у Ципраса сейчас задача очень простая с точки зрения тактики. Это получать от Европы нечто за то, что он может продать Европе в политическом смысле.
А именно?
Это речь идет не обязательно о том, вводить драхму, не вводить, отдавать деньги, не отдавать. Нет, об этом не идет речь. Речь идет о том, что за позицию Греции по каким-то вопросам, за участие Греции в чем-то или неучастие, за голосование в европейских структурах, за даже не надо забывать о том, что Европа – это евроатлантическое сообщество. Это не просто отдельная часть от Евроатлантики. Ну, американцы любят говорить, что они настоящая европейская страна, в том смысле, что они в какой-то степени связаны с очень, не какой-то, а очень прямо связаны.
Система безопасности хотя бы.
Да, речь идет о том, чтобы еще какие-то отношения с Соединенными Штатами. Не случайно, кстати сказать, состоялся разговор Ципроса с Обамой, где Обама его поздравил. Это для Ципроса было довольно серьезным таким моментом. Обама был одним из первых, кто его поздравил.
То есть его как бы готовы принять в ряды вот этого мирового истеблишмента. Да. Ему это показывают, да?
Да, совершенно верно. Для него, как политического деятеля, очень важно, потому что при всем том, что он склоняет голову перед Че Геварой, а Че Гевара был не системщик, он ушел в джунгли партизанить, Ципрос не пойдет партизанить, как и большая часть греков не пойдет партизанить. Это другая ситуация, это Европа. Они привыкли к европейским условиям, и они хотели бы жить в Европе. И поэтому мне кажется, что сейчас ищутся те вопросы, по которым можно торговаться. Но это не секрет. Греческая политическая элита очень часто торговалась с Европой. Она договаривалась со спонсорами, со странами-покровителями, которые были там в конце 19-го, начале 20 века. И более того, когда закончилась гражданская война 1946-1949 года, как известно, там коммунисты сражались против правительственных войск, была целая история, партизанское движение. Американцы очень много сделали для подъема экономики. И мне кажется, что здесь какие-то, наверное, будут трехсторонние договоренности. Речь идет о том, что американцы со своей стороны, возможно, попросят Афины вести себя более аккуратно по каким-то вопросам. За это европейцы сделают что-то грекам, греки как-то пойдут. Но не надо забывать о том, что в евроатлантическом сообществе есть две страны. При всем моем уважении к Италии, Испании, Франции. Но есть две страны, которые всегда были слабым звеном. Это Греция и Турция. Они всегда играли на противоречиях в свое время в холодной войне, когда развивалась определенная ситуация, они играли на противоречиях между блоками. Впоследствии, когда перестала существовать холодная война, или как бы, ну, она прекратилась, и греки, и турки в какой-то степени даже потеряли систему координат. То есть так они превратились просто в периферию Европы. Одни не являются вообще членами европейского сообщества и до сих пор никак не могут вступить. Другие, несмотря на то, что вступили в нее, являются некой периферией, к тому же балканской периферией, что тоже играет свою роль. Поэтому сейчас вот поднятие престижа Греции при 240 миллиардов долга является главной задачей нынешнего правительства.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Сегодня мы обсуждаем итоги выборов в Греции и их политическое значение для всей Европы и рост популярности левых движений в принципе в европейских странах, в первую очередь в странах Юга Европы. Если посмотреть на первую реакцию Европы на происходящее, есть ли там, Кирилл, вот по тому, что вы наблюдали и в Британии, и следя за какими-то новостями последних дней из других европейских столиц, там видно это желание договориться? То есть осторожно Ципросу дают понять, что ну да, приезжай, поговорим. Но с другой стороны, вот министр финансов Германии Вольфганг Шойбле абсолютно четко дал понять, что вопрос о списании греческого долга просто не стоит. Ну, эта позиция, она категорична, но мы все знаем, что политика есть политика. И сколько раз мы встречались с тем, что какой-то политик говорит «нет-нет, никогда», а спустя некоторое время, после некоторых переговоров, он заявляет нечто прямо противоположное и соглашается, наконец, с тем, что отрицал еще недавно. Вот как вы думаете, и по реакции и британского истеблишмента, и европейского, удастся Ципросу хотя бы и его правительству новому греческому хотя бы частично достичь своих целей? А главная цель — это списание долга, хотя бы частичное, опять же, но заметное списание. Ведь им же тоже нужно что-то сказать избирателям, которые их только что избрали.
Ну, знаете, это сложная ситуация, но я думаю, что и серьезные европейские политики, и та часть общественного мнения, которая их, ну, скажем так, поддерживает, или, по крайней мере, использует их политический язык, они пытаются создать рамки для дальнейшего разговора с Сиризой. И я думаю, что здесь работают два таких, ну, если угодно, стереотипа, но эти стереотипы работают. Первое,
это то, что какие бы это ни были, там, не знаю, радикалы, леваки и так далее, рано или поздно в условиях европейской политической системы все равно так или иначе с ними можно будет договориться, и они придут к мысли, что договориться можно. Это может быть путем давления, это может быть, наоборот, путем слишком тесных и жарких объятий. Это может быть, я не знаю, каким угодно путем, но в сущности такое происходит довольно часто, согласитесь.
Ну да, но бывают же все-таки исторические исключения, когда таким исключением были, например, российские большевики. Ну вот с ними не получалось договариваться очень долгое время.
Но ведь все-таки с большевиками же тоже начали разговаривать и дошли до каких-то, в общем-то, степеней. Не забывайте, что, например, британо-советские, да, еще Советская Россия была, торговое соглашение было заключено еще до того, как официально, если не изменяет память, Великобритания признала советскую власть.
Ну, то есть что, это такой практицизм, совершенно не знающий границы. Сейчас, по вашему мнению, он снова будет продемонстрирован или нет?
Ну, европейцы большие мастера вот выстраивать такие рамки, в которых можно договариваться. И я думаю, что они очень сильно рассчитывают на это.
А на чем можно будет договориться? Вот речь идет о деньгах, о больших деньгах.
Ну, слушайте, там ведь есть не только как бы разговоры о деньгах. Скажем, у той же самой, я, конечно, не знаю, что в головах у этих людей, у победивших, так сказать, лидеров победившей Сиризы, но ведь там же есть как бы некое такое, должно быть, по крайней мере, раздвоение. С одной стороны, есть проблема долга, она конкретная, и ее разрешение, хорошо, они упрутся, да, и не будут ничего делать из того, что им предлагает там, Германия, Евросоюз и так далее. Но ведь тогда же эта проблема долго не будет решена.
Ну, тогда, может быть, выход из еврозоны, возврат драхмы, там уже будут какие-то совершенно другие сценарии.
Но тогда это неизбежно, как мне кажется, приведет к новым досрочным выборам, на которых эта партия проиграет. И это, кстати говоря, пункт второй, это второй стереотип европейский, который, в общем, довольно силен сейчас в отношении того. Ну, хорошо, пусть они порезвятся, но либо мы с ними договоримся, либо, ну, они просто все это дело провалят, и будут скоро досрочные выборы, они проиграют, и тогда нечего особенно беспокоиться. Но ведь, с одной стороны, сколь бы не были, так сказать, стереотипичны эти представления, во-первых, они довольно справедливы, во-вторых, ведь то же самое думает и руководство победившей в Греции партии. Они же прекрасно понимают, что если они не решат каким-то образом проблему долга, то все их прекрасные планы, а планы я не иронизирую, у них действительно прекрасные в каком-то смысле. Это же тот редкий случай, когда на победившую на выборах партию работают первоклассные экономисты европейские. Да, они из другого отдела, скажем так.
Ну, они не мейнстримные по нынешним понятиям. Да. Но дело в том, что мейнстрим меняется. Я уже об этом говорил, что многие западные экономисты фактически солидаризируются в критике политики жесткой финансовой экономии, говорят, что для того, чтобы завести экономику, нужно топливо, нужны деньги, то есть не нужно так бояться инфляции и так резво все сокращать, и это тоже часть правды.
Более того, если мы говорим про мейнстрим и так далее, то я все время думаю об этом, когда хожу в Лондоне мимо прекрасного огромного книжного магазина Foyles на Charing Cross Road. Это один из лучших книжных магазинов в стране и в Лондоне. И там уже месяца три, что ли, среди вот таких горячих пирожков, да, книг, которые обновляются, набор, естественно, там раз в несколько дней, раз в неделю, это лежит бессменно совершенно книга, знаменитая, нашумевшая теперь Томаса Пикетти «Капитал в 21-м столетии». А это как раз самая ожесточенная критика капитализма, особенно в его нынешнем изводе. Так, извините, а что же тогда, если это не мейнстрим?
Ну да, мы, видимо, в ближайшее время столкнемся с тем, что многие представления, в первую очередь социально-экономические, к которым Европа, и не только Европа, привыкла в последние там пару-тройку десятилетий, они будут, по крайней мере, частично меняться. Ну, поскольку у нас времени остается уже не так много, а хотелось бы обязательно затронуть еще одну тему, тему, связанную с Россией. Дело в том, что новое греческое правительство уже в лице и нового министра иностранных дел, и отчасти и самого Алексиса Ципраса высказалось на тему отношений с Россией. Оно подвергло критике политику санкций, связанных с украинским конфликтом, санкций против России, введенных Европейским Союзом, и высказала недовольство тем, что там как раз общее заявление европейских министров иностранных дел принималось как раз вот в момент фактически этой пересменки, когда только заступало правительство Ципроса, и это правительство заявило, что с ним не посоветовались. Вокруг этого шла сейчас такая немножко дипломатическая полемика вот уже 2 дня. Ну, результат ее не столь важен. Важно то, что Афины демонстрируют, что нынешнее новое правительство, оно готово гораздо более позитивно смотреть на путинскую Россию, на политику Кремля. Более того, по интернету гуляет фотография, на которой новый министр иностранных дел Греции в одной компании мило улыбается с никем иным, как и с идеологом евразийства нынешнего Александром Дугиным. А первым послом иностранного государства, которого принял Алексис Ципрас в роли премьер-министра, был посол России. Вопрос у меня к Артему Луняну. Как вы думаете, Греция станет таким троянским конем Владимира Путина в Европейском Союзе? Или это будет предметом, опять же, торга? То есть вы поддерживаете общую линию, а за это мы вам, я имею в виду Европейский Союз, ну, пойдем на уступки в каких-то других для вас важных вопросах.
Вообще, позиция Греции по отношению к России, а до этого к Советскому Союзу, была всегда довольно странной, если рассматривать ее с точки зрения членства Греции сначала в НАТО, а потом уже в Объединенной Европе. Скажу более, даже когда существовал военно-политический режим 67-74 года, несмотря на то, что преследовали коммунистов, а Советский Союз официально поддерживал коммунистов и так далее, отношения между Москвой и Афинами, ну, не были плохими. Это не отношения между Москвой и пришедшим к власти в Чили, например, Аугусто Пиночетом. Это были совершенно другие отношения. Более того, я уже говорил об этом, что Греция всегда играла на противоречиях. Она получала от этих противоречий очень много, потому что каждая из сторон пыталась ее приблизить к себе. И вот благодаря этому Афины могли что-то для себя, торгуясь с одними, играя с другими, получить что-то для себя. Поэтому я не думаю, что Греция резко изменит свой курс и просто откровенно станет чуть ли не форпостом России на Балканах. Этого не будет. Но изменения определенные будут. Но не надо забывать о том, что перед Ципросом стоит вопрос экономики. Ведь при всем уважении к российско-греческим отношениям и тем чувствам, которые испытывает новая партия к Кремлю, надо четко понимать, что 240 миллиардов Москва не выдаст. И хотят того или не хотят Афины, но им придется иметь дело с Европой. Поэтому вот эта точка зрения на то, что мгновенно изменится внешнеполитический курс, я сомневаюсь. Да, конечно, какие-то будут трения между Афинами и Брюсселем. Но и тут не надо забывать простой вещи, что, в общем-то, при том, что она является членом, речь идет о Греции, является членом Объединенной Европы, а много ли от нее зависит в определении европейской политики? Все-таки там действуют несколько другие силы. Она может каким-то образом мешать или помогать при принятии решений. Но повлиять полностью на все решения европейского сообщества она не может. Поэтому я глубоко убежден, что в данном случае не стоит рассчитывать на то, что Греция откажется от всего европейского, станет на путь следования, значит, внешнеполитическому курсу России. Этого не будет.
Ну, Греция страна небольшая. Допустим, Испания, о которой мы тоже сегодня уже говорили, страна более крупная, но, с другой стороны, более далекая от России, от украинского конфликта, от того, что происходит на совсем другом от нее конце Европы. Как вы считаете, я хочу спросить Александра Гостева, то, что касается перспектив левых, в том числе радикальных левых Испании, о которых вы рассказывали в ходе нашей беседы, там этот вопрос, вопрос отношений с Россией, российского фактора в Европе, он играет какую-то роль? И в случае успеха электорального таких групп, как Подемос, может ли случиться так, что Испания начнет играть какую-то, ну, скажем так, другую роль в европейской внешней политике, на которую все-таки Испания явно имеет несколько большее влияние, чем Греция, ну, в силу просто своего масштаба?
Испанские и левые, и ультралевые всегда, конечно, в очень розовых очках исторически, много десятилетий уже смотрят на Россию, на все русское.
Это со времен гражданской войны,
что ли? Конечно, и уж в конце концов такие фамилии, как Ленин или Троцкий, ассоциируются у них с Россией, да, а не с чем-то иным. Другое дело, что в современной Испании левые и ультралевые – это совершенно разные политические силы, совершенно разным электоратом. Левые совсем недавно, в общем, были у власти партии. Партия ПСОЭ, да,
социалистическая
рабочая партия Испании, и премьером был, когда Хосе Луис Родригес Сапатеро. И они относились к современной российской, путинской России, к политике Кремля гораздо более негативно и насторожно, чем современные испанские правые из Партида Популар. А что касается движения Подемос, если внезапно она победит на выборах парламентских в Испании и сформирует правительство. Очень трудно предсказать поведение того же Пабло Иглесиаса в кресле премьер-министра. Его дед был практически расстрелян франкистами, но за 5 минут до расстрела ему объявили, что расстрела не будет, и сослали куда-то в какую-то тюрьму, откуда он бежал в Советский Союз. Его отец, который назвал Пабло Иглесиаса, собственно, почему он так зовется, в честь основателя испанского социализма конца 19 века, он так и назван, имея фамилию Иглесиас, его решили назвать Пабло в честь того Пабло Иглесиаса. Это не случайность. Ага. Состоял в антифашистском революционном фронте в 70-е годы. Еще когда Франко заканчивал как бы свои дни, это были очень немногочисленная группа крайне таких революционных, красные бригады, в общем, городская герилья. В общем, Пабло Иглесиас, он вроде бы сам Бог велел любить и Россию, и Кремль, но он, еще раз повторю, безусловно, очень умный, очень интеллектуальный человек. Он не может не понимать, что все, что он говорит о 30-часовой рабочей неделе, правах рабочих, разделении доходов равномерно и прочее, это же как Северный и Южный полюс, это антиподы они, да, с режимом, который, в принципе, существует в России, с этим довольно еще первобытным совершенно олигархическим капитализмом. И если их что-то объединит, то это явно будет какая-то такая подковерная очень сильная торговля, истинных мотивах и деталях, мы можем никогда и не узнать. Прогнозы такие делать дело неблагодарное. Но в случае, если Подемос вдруг побеждает, а по опросам она сейчас вышла на первое место, они давно Партида Популяр и Подемос оставили ПСОЭ, социал-демократов, левых центристов позади, они сейчас, что называется, как на скачках говорят, идут ноздря в ноздрю с ПП.
Это правоцентристская линия.
Это Партида Популяр, народная партия, правоцентристская партия во главе с Мариано Рахуем. Ну, у них где-то по 35%, по моим данным, которые я посмотрел накануне нашей беседы. Безумный рост числа именно вот официальных членов движения. Вот только что еще недавно говорили, что их 300 тысяч человек было по состоянию на конец 2014 года. Сейчас их уже официальных членов 380 тысяч за месяц. Я совершенно не представляю, во что это разрастется дальше, с учетом того, что электоральная база у них есть, и она очень разная. Если в Мадриде это студенты, интеллектуалы и люмпен-пролетариат, то на Балеарских и Канарских островах, где самые высокие рейтинги у этой партии, это безработные мигранты, оставшиеся без работы именно из-за закрытия турбизнеса, а Испания третья по посещаемости страна мира, где туристический бизнес приносит около 40% доходов. И северные области Кантабрия и Астурия, где традиционно сосредоточена испанская угольная и сталелитейная промышленность, которая тоже сейчас находится в совершенно катастрофическом состоянии. Вот эти три силы, конечно, способны Подемос привести к власти, хотя я надеюсь, что и левые, и правые, и умеренные, и испанские сделают все, чтобы популисты и крайне левые к власти не пришли.
Ну что же, случится это или не случится, мы узнаем осенью. Я напомню, что это проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Мы сегодня обсуждали такой намечающийся левый марш на юге Европы. В первую очередь мы сосредоточили свое внимание на двух странах, Греции и Испании, где радикальные левые в одном случае уже пришли к власти в результате выборов 25 января, ну а в другом случае имеют достаточно неплохие шансы в этом году так сказать, повторить успех греческой коалиции Сириза. Политический ландшафт Европы, в первую очередь Южной, меняется. Меняется и представление европейцев о том, какие приоритеты должны быть в политическом развитии, в социально-экономическом плане. Мы, естественно, будем продолжать в рамках наших еженедельных программ на Радио Свобода следить за этими процессами и наверняка к ним еще не раз вернемся. Ну а я хочу в заключение поблагодарить участников сегодняшней беседы. Ими были специалист по политической истории Греции, доктор исторических наук Артем Улунян, мой коллега по проекту «Европа», историк и литератор Кирилл Кобрин, и другой мой коллега, международный обозреватель Радио Свобода, специалист по Испании и испаноязычному миру Александр Гостев. Коллеги, спасибо за участие в нашей беседе, которую вел сегодня, как обычно, Ярослав Шимов. Ну, в заключении, свобода.орг, рубрика «Мир». Там можно найти, в частности, материалы проекта «Европа» и эти наши еженедельные подкасты. В виде программ они выходят в эфир по воскресеньям в 14 часов по московскому времени после новостей. Всего доброго, до встречи через неделю.